Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов, вот уже 6 минут. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня в программе «Умные парни» у нас Леонид Поляков, политолог, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Здравствуйте, Леонид Владимирович.
Добрый день, Евгения.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще телеграм «Говорит и Москобот», твиттер «Собака говорит и Москва» и телеграм-канал, где все наши новости, это «Радио говорит и Москва», латиницей в одно слово. Судя по социальным сетям, по крайней мере, возникает новый, ну, не Иван Голунов, но что-то подобное, потому что то за Ивана Голунова вступило журналистское сообщество, теперь за Устинова. За Павла Устинова вступается актерское сообщество. Mm-hmm. То есть суть там была в чем, что, в общем, судя по кадрам, которые суд, как выяснилось, не приобщил к делу, не стал изучать.
Да, ввиду того, что неправомерно как бы добытое это самое свидетельство.
Что-то там, да mm-hmm. было. Смысл был какой, что 24-летний мужчина задержан 3 августа на Пушкинской площади. По версии следствия, Устинов оказывал активное сопротивление, вывихнул плечо правоохранителю. Тверской суд опирался на показания потерпевшего. Устинов вину не признал, сказал, что на акцию вообще не шел, а шел просто на Пушкинскую площадь встретиться с другом. В итоге возник флешмоб в его поддержку. А уже и Максим Галкин выступил, и там Сергей Лазарев выступил, и кто-то еще выступил. А Маргарита Симонян тоже говорит, что там как-то все-таки надо, товарищи, как-то в этом разбираться. А что это такое происходит? Что опять с правоохранителями?
Ну, вы знаете, Евгения, действительно, случай непростой, тем более, что в сети имеется этот ролик.
Да.
Вот, и там все прелести задержания очевидны.
Четыре человека в обмундировании не могут сразу даже зафиксировать
там все вместе,
человека.
Там все вместе, да, все да, вместе. Бросается на него, потом бьют палкой. Это вот тот случай, который, кстати говоря, был осужден очень серьезно, в том числе в СПЧ. Обсужден и осужден, потому что вот это избыточное применение физической силы, в том числе спецсредств, а к человеку, который уже, так сказать, повален и лежит. И...
Но еще дергается.
Ну, вот да. Поэтому, в общем, ролик, конечно, сам за себя говорит, но здесь вот какая проблема. Существует действительно вот эта статья, 318-я, часть 1, часть 2, причем сначала по части 1. Значит, там начинается от штрафа и, по-моему, до 3 лет максимум. То есть это причинение неопасного для жизни и здоровья вреда сотруднику правоохранительного, представителю власти при исполнении, да? Потом, ввиду того, что вот пострадавший росгвардеец как бы 20 дней лежит в Склифосовском и заявляет, что, в общем, у него там не перелом, но вывих плеча, и это как-то, в общем, действительно угроза его здоровью, а следствие принимает решение переквалифицировать на статью ту же самую 318-ю часть вторую. То есть это уже серьезная угроза жизни и здоровью, и вот в результате на выходе прокурор просил 6 лет, а там до 8, от 3 до 8, а теперь 3,5. Причем даже вопрос о условном
не
сроке не рассматривался. Реакция сообщества актерского, вообще художественного, театральные, кинорежиссеры, киноактеры.
Да, Константин Райкин изначально выступил, потому что Устинов учился на его
потоке. Он его выпускник, да. Он его выпускник, и, в общем, понятно, что сообщество у нас теперь привыкли реагировать довольно быстро, если кого-то из членов сообщества каким-то образом привлекает к ответственности.
Не каким-то образом, а здесь, наверное, налицо все-таки немножечко ввиду, странное,
Жень, я имею в виду, я скажу, каким-то имею в виду все варианты, начиная, скажем, от дела Кирилла Серебренникова и, так сказать, вот этой платформы и Google-центра, которые теперь вернули на, как известно, на обратно на расследование после того, что... Я не помню, ему 2,5 года, что ли, это все длится.
Под домашним арестом, да.
Там и домашний арест, и всякие другие, так сказать, прелести по отношению к его соратникам. Вот, каким-то образом это все делается. Но дело вот в чем. Смотрите, я заметил, что вот как только, значит, случилось это с Иваном Голуновым, журналисты очень синхронно и дружно отреагировали на... Я не знаю, как реагировали вы, как журналист, но не помню. Ну, в общем, довольно много людей в вашей профессии включилось в борьбу и, как выяснилось, праведную борьбу, да, потому что действительно факт подброса был установлен, наверное, уже сейчас.
Ну, правда, пока мы не видим, чтобы кто-то задержан
некоторые
был.
Некоторые увольнения состоялись увольнения, но следствие продолжается, если я правильно понимаю, сегодня... А пресс-секретарь президента, значит, вот Дмитрий Песков об этом говорил специально, что расследование продолжается. Непростое дело, очевидно, что там замешаны более крупные интересы, нежели фигура самого Голунова. Помните, да, что его, как раз ему эту свинью подбросили из-за его расследования.
В деле Голунова, Павел Владимирович, я прошу прощения, Леонид Владимирович,
Ну, не важно.
Павел Устинов, да, говорилось. А смысл был в чем? Когда была история Ивана Голунова, вы же помните этот флешмоб «Я, мы, Иван Голунов».
«Я, мы, Голунов»,
то есть сразу же ассоциация, что любой человек фактически может оказаться действительно таким же Иваном Голуновым. И люди, как говорят, по вот этой статье сидят, и, к сожалению, там их не выпускают, наследования никакого-то нет. Здесь ровно то же самое, что то, что мы видим на кадрах. Вышел человек, на него бросается толпа ОМОНовцев, и тут сразу же возникает, а я мы, Павел Устинов, или нет?
Ну, в общем, ситуация очень похожая. Я бы хотел вспомнить еще реакцию научно-преподавательского сообщества по поводу студента Высшей школы экономики Егора Жукова, когда его тоже, значит, арестовали, и теперь его отпустили под домашний арест и переквалифицировали статью. Сначала была статья тяжелая, значит, вот там до 10 лет участия в организации массовых беспорядков, теперь ему, значит, статью про экстремизм там поменьше.
Да, 8-2,
да. В общем, пошли публичные заявления и преподавателей вышки, и многих других, так сказать, членов корпорации научной, вот такой педагогической. А теперь это вот касается актера конкретно, да. Так что вот такие корпоративные методы защиты, я думаю, что это нормальная реакция в нормальном гражданском обществе, при том, что очевидно, что дело совсем не очевидное. Вот я, знаете, что я же специально вот сейчас процитирую одно высказывание, а вы попробуйте угадать, кто это говорит. Ладно?
Ну, давайте.
Вот смотрите. Может ли гражданин дать сдачи милиционеру, который на него напал? Если гражданин не преступник, если он идет спокойно, ничего не нарушает, то да. Если это нападение, то должна быть самооборона. Мы все равны, а гражданин равен вдвойне. Как вы думаете, это кто?
Не знаю, даже не могу представить себе, кто.
Наугад.
Да не могу уж что-то угадать. Говорите.
Знаете, это 2009 год.
Ага.
Это министр внутренних дел.
Нургалиев.
Да, Рашид Гумерович Нургалиев, который ныне пребывает в должности заместителя секретаря Совета Безопасности.
Угу. Так.
Вот, то есть... Вот если следовать совету, рекомендации вот столь высокого, так сказать, чина, то даже если Устинов действительно пытался применить там какие-то средства самозащиты, самообороны, да.
Или просто был в шоке от того, что на него набросились.
Ну да, 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 вот, ну да. То есть даже если действительно ему можно вменить некое активное сопротивление, то согласно вот вердикту, в общем, довольно уважаемого профессионала, понятно, что, так сказать, он не просто так говорил, причем говорил он на встрече с курсантами университета МВД. Он их как бы инструктировал, он давал им понять, что, ребята, вы не превышаете, потому что у гражданина, гражданин в конституционном смысле равен вдвойне. Он пытался внушить эту мысль, что не ты человек, который призван право защищать, а именно гражданин.
А сейчас, получается, его права. Все поменялось.
Ну вот я не знаю, насколько это поменялось. Во всяком случае, по нынешнему приговору суда получается, что да. Но мне кажется, что...
Потому что сейчас одновременно еще идет другое заседание. Айдар Губайдуллин на акции протеста бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских, ни в кого не попал.
Ну, да,
ему грозит тоже реальный срок.
Да, да, да. Вот это вот следующий кейс. Вот. Теперь, знаете, еще одна цитата.
Да.
Попробуйте опять же угадать. Я понимаю,
ну, давайте
что я
не будем играть в угадайку никакую.
Не буду
давайте
мучить,
Жень,
не будем мучить наших слушателей. А Геннадий Гудков, помните такого депутата, да? В то время, вот Геннадий Гудков говорит в 2009 году, я не разделяю точку зрения министра и считаю, что обычный человек не имеет права дать отпор, физически противодействовать представителю власти, даже в том случае, если милиционер ударит его, начнет избивать ногами. Это
так,
я к тому, что вот как бы вот в то время правоохранитель и депутат занимали прямо противоположную позицию. Сегодня это поменялось. Правда, в оправдании Геннадия Гудкова замечу, что он исходил из следующего. Что если даже ты прав, все равно в суде сторона правоохранителя будет в приоритете. Что, что и получилось, в общем, на самом деле.
Ну,
да?
И как получается?
Поэтому что вот, я думаю, что это еще дело далеко не законченное. Во-первых, я посмотрел список тех, кто, в общем, выступил в поддержку и написал «Я, мы, вот Устинов». Там очень серьезные представители художественной интеллигенции, очень серьезные люди, заслуженные, и просто так своим именем они бы не стали...
Притом художественная интеллигенция – это люди, на которые, в общем-то, власть в какой-то степени, там, в период электорального цикла или еще что-то,
и
опирается.
И не только, да.
А сейчас получается что?
И не только.
Вот. Свинью сама себе подложила?
Ну, дело вот в чем, да. Я думаю, что вот голос этих людей должен быть услышан, он будет услышан, безусловно. Понимаете, у правоохранителей на фоне вот нашего лета, августа и июля, да, на фоне нескольких попыток очень серьезно дестабилизировать политическую ситуацию и привлечь довольно большое количество людей к несанкционированным, несогласованным акциям с, в общем, серьезной опасностью для перерастания в какие-то большие проблемы и инциденты, у правоохранителей, знаете, вот у них, в общем, они боятся, они реально опасаются, что если показательно не наказать любого человека, который каким-либо образом косвенно причастен вот к этим событиям,
то, что?
То дальше может распространиться вот эта вот чума массовых безобразий, вот так выражусь. Да.
Нужно как раз-таки еще и с другой стороны на это смотреть, почему бы являлись, в принципе, акции «Я-мы». Потому что люди думают, что вот они идут, и они идут не на акцию протеста, и они идут просто с рюкзаком
судя
по городу.
Потому, что а в итоге, на этом видео, да, да.
А в итоге человек, получается, что
человек
любой...
Человек выходит из метро, вдруг на него кидается
на него
6 человек.
ОМОНовцы, и он уезжает на 3,5
да,
года.
Да, 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 поскольку он вывихнул. Я повторюсь, мне кажется, что еще сам, так сказать, юридический процесс не завершен, потому что апелляция, безусловно, будет. Безусловно.
И что, вы считаете, что суд высшей инстанции что-то по-другому сделает?
Мне кажется, что, во-первых, нужно учесть все обстоятельства. Даже если данное видео каким-либо образом не может быть включено по формальным обстоятельствам в общую картину всего дела, я думаю, что высшая инстанция будет смотреть, будет
рассматривать. Высшая инстанция будет смотреть после общественного резонанса. А можно как-то
числе?
Так, чтобы вот правосудие, скажем так, и силовые структуры нашли вот этот вот баланс, потому что наш слушатель Рыжий, по-моему, подписывается, говорит, что ж получается, что если ты не журналист, и если ты не актер, то получается вот такое правосудие для себя. Потому что мы можем предположить, что какой-то откат назад какая-то будет.
В общем, как вы говорите, кто это, Рыжий?
Да? Рыжий, да.
Да, вот. Рыжий, ну вы правы в том смысле, что хорошо принадлежать какой-то корпорации, это везде так. Если на твою защиту встают только потому, что ты член этой корпорации, это уже какая-то гарантия того, что в отношении тебя будет меньше произвола, меньше случайностей.
Секретарь президента говорит, если вас что-то не устраивает, пожалуйста, идите в суд.
Правильно.
Вот.
Да, но суд имеет несколько инстанций, да, начиная с районного суда и дальше, вплоть до Верховного суда, и вплоть, между прочим, вы знаете, что довольно много апелляций идет в Европейский суд по правам человека, да, и довольно часто приходится, кстати говоря, хочу напомнить нашим слушателям, довольно часто ошибки судебные наши приходится оплачивать деньгами наших налогоплательщиков, потому что присуждают довольно серьезные компенсации людям, пострадавшим от... Я выражусь мягко, неправедного суда.
Но,
в данном случае я не хочу ничего предсказывать.
Но процесс-то уже все-таки, он же политизирован, и как-то понятно, что у силового блока, может быть, у политической, у политиков, у власти есть задача, чтобы было неповадно,
да.
Чтобы испугались, да, было неповадно.
Мне кажется, так получается, у них такая логика,
что,
да.
Но так получается, что хорошо, если никто себя не ассоциирует с тем человеком, который принес перцовый баллончик, нож, даже урну бросил, допустим, бросил урну в сотрудник правоохранительных органов, то история, что, опять же, я повторюсь, что с Голуновым, что с Устиновым, она показывает, а здесь не про то, резьбу ты уже сорвала. Нет?
Нет, я повторюсь, что, Жень, тут ситуация такая. Значит, вот правоохранительные органы, в том числе и судебные органы, включаются в общую такую стратегию максимально возможной защиты и протекции нас с вами, кстати говоря, от стихийных массовых беспорядков, от которых... Вы случайно, в том числе находясь в этом месте, можете пострадать. Не говоря
потому
уже...
Потому что случайно встреча на Пушкинской площади у памятника будет. Свидание, например.
Ну, что угодно. Они действительно правоохранители мотивированы. Что они обычно говорят, когда несанкционированный митинг? Помните, что они говорят, да? Граждане,
Расходитесь.
Расходитесь, не так. Мешайте проходу других граждан.
Вот другой гражданин пошел.
Вот, да, то есть у них логика такая, значит, некое меньшинство пытается дестабилизировать ситуацию, создать ситуацию, когда возможны массовые беспорядки, переходящие в непредсказуемые действия. Угу. Но надо защитить нас с вами, остальных граждан, которые к этому никак не причастны и оказались в зоне действия вот этих вот, ну, условно говоря, несогласных. У них такая логика. И более того, еще раз повторю, логика другая. Если оставлять безнаказанным вот события, связанные с вот этими всеми, так сказать, приключениями людей, которые так или иначе выходят на несогласованные митинги, то это будет повадно. Вот чтобы неповадно было, считается, что нужно применить максимально строгую меру наказания.
В отношении и тем самым кого, Леонид
всех
Владимирович?
Всех остальных
потенциальных. Любовь Соболь в турне по Европе. Алексей Навальный поехал, если я не ошибаюсь, дочку в Стэнфорд провожать, которая туда поступила.
Вроде бы да.
Опять же, бросил урну, с перцовым баллончиком пришел, кидался с...
Это не без разговоров. О некоторых лидерах общественного мнения.
А что, про кого надо говорить?
Нет, я имею в виду, что эта мера, как мне кажется, рассчитана на обычного рядового гражданина, которому показывают. Даже если ты случайно...
Не хотите идти на Пушкинскую площадь
даже
гулять.
Если ты случайно вывихнешь плечо росгвардейцу, так. Ты можешь получить приличный срок. Поэтому что, во-первых, лучше ни в каких несогласованных мероприятиях не участвовать, то есть не нарушать действующие законодательства, это раз. Во-вторых, если ты оказался в контакте не так или иначе с представителем органа власти, который осуществляет правоохрану, при исполнении,
то
лучше не делать ничего, что могло бы вызвать с его стороны или со стороны других, так сказать, его коллег, ощущение, что вы применяете физическую силу,
да,
что вы сопротивляетесь.
Так, да мы так можем и дойти до того, что этот сотрудник ОМОНа, который наваливается силой, может случайно подвернуть ногу и сказать, при задержании я подвернул ногу, поэтому укатайте его на 3,5 года.
Да, вот в этом конкретном случае, связанном с Устиновым, который якобы вывихнул руку мощному, значит, да. Атлетически сложенному росгвардейцу, кстати...
В броне.
Да, там видно же, что все идут, все нормально, никто там не хватается за руку, не, так сказать, не кричит от боли. Что вывихнуло плечо, это рука как плеть. Человек, который тут же почти парализован. Уж что там у него было конкретно, неизвестно. Но я думаю, что вот этот ролик, он должен сыграть очень важную роль в апелляционном процессе.
Полиция без мероприятий, получается, взять меня может и получается, и причину придумают, панк 13-й. Это к вопросу, знаете, мы периодически проводим голосование по поводу того, что вы доверяете полиции или не доверяете, а сейчас, видимо, уже вы опасаетесь полицию или не опасаетесь. Как-то так возникает?
Ну, вы знаете, это самый острый, может быть, вопрос сегодня отношение граждан и правоохранителей. Потому что действительно во многих случаях, начиная с Ивана Голунова, и кончая вот, я надеюсь, кончая, потому что, в общем, пора кончать это безобразие,
кому?
На самом деле.
Вот кому?
А всем нам с вами.
Это ж как-то.
Общественное мнение, общественные организации, Совет по правам человека при президенте, Общественная палата, наблюдательные советы при...
Почему в вашем списке нет сотрудников Министерства внутренних дел во всем этом списке?
Нет, обязательно. Я же говорю, что наблюдательный совет при Министерстве внутренних дел в том числе должен свой голос тоже делать громким в этом случае. То есть это серьезная общественная проблема, это видно. То есть это не просто один случай, когда перестарались и все. Это видно, что действительно взаимодействие силовых органов по отношению к гражданам, даже в случае, если граждане что-то нарушают, вызывает серьезный общественный протест. Значит, это
и
должно
быть...
И на
это реагируют или нет? Или такое впечатление, что, так вы так, так мы вам еще больше покажем, что вы все-таки не правы. Тот же самый 10 тысяч рублей штрафа вот этому молодому человеку, который за 3 часа до митинга пробежался, значит, мимо мэрии, его повязали, сломали ногу в двух местах,
да.
Теперь 10 тысяч рублей за вот это вот самое распространенное, как это, нарушение порядка проведения публичного мероприятия.
Да, ну, я повторю, Жень, дело вот в чем. Это серьезная общественная проблема. Это проблема, связанная с интерпретацией действующего законодательства и с тем, как реализуются наши конституционные права. До сих пор в головах некоторых наших сограждан присутствует некое, так сказать, я бы сказал, такой дискомфорт, потому что по Конституции вроде есть статья 31, когда можешь выходить без оружия, так сказать, с мирными намерениями митинговать, и это считается, что это мое право, я не должен ни с кем согласовывать. И вместе с тем существует действующее законодательство, которое определяет порядок проведения массовых мероприятий, требующий согласование.
Давайте проведем голосование. 134-21-35. Товарищи, вы доверяете полиции? Наша полиция, точнее, ваша полиция вас бережет. 134-21-35, вы доверяете полиции. 134-21-36, нет, вы полиции не доверяете. 134-21-36. Николай Белько говорит, Сергей Доренко говорил, увидел перед собой девочку, перейди на другую сторону дороги. Ну, это к вопросу, когда было много дел, связанных с педофилией и так далее. Да. А теперь это можно высказывание, получается, применить к полиции. Получается так, просто к этому пришло. Что в итоге увидел сотрудник полиции, перейди на всякий случай на другую сторону.
Ну, как-то ну так. В общем, действительно, на фоне того, что происходило этим летом, и не только, кстати, в Москве, у многих сограждан появляется такое ощущение, что скорее опасность исходит от людей в форме, тем более от людей, выглядящих как космонавты. Это правда. Но я повторюсь, это серьезная общественная проблема, связанная с тем, что два разных подхода. С одной стороны, правоохранители считают, что
Вот, я прошу прощения, Леонид Владимирович, да. Может быть, правоохранители как раз-таки уже и не считают это проблемой. Может быть, правоохранители считают, что так оно и надо. Надо, чтобы боялись.
У них задача порядок. Да? Law and order.
Знаете, как бывает?
Закон и порядок. Вот что для них.
Вот. А знаете,
они руководствуются только этим. Какой ценой? Да. Это вопрос нас с вами.
Аналогии с детьми маленькими, пожалуйста. Надо, чтобы он не шумел.
Да.
Нужно поговорить, что нельзя пальцы в розетку сувать, да, надо поговорить, убедить. А другое дело, можно шлепнуть.
Так.
И вот кто-то говорит, надо, чтобы ребенок слушался. А как он будет слушаться? Под страхом наказания, что папа с ремнем, например, придет, или мама отлупит? Или все-таки с этим ребенком надо разговаривать?
Я боюсь, что вот аналогия нас с вами с маленькими людьми
и маленькими детьми.
Да, которых можно шлепать, а можно уговаривать. Но она несколько, я бы сказал, обидная. Все-таки мы не дети с вами, да?
Почему?
И отношения наши должны строиться. Дело вот в чем. Правоохранитель такой же гражданин, как мы с вами. Такой же точно.
Когда он совершает преступление,
когда он снимает форму и идет по городу, он точно так же может оказаться в ситуации, когда к нему подбегут и начнут его дубасить дубинкой, потому что примут за кого-либо похожего на преступника.
Я вспоминаю Дмитрия Пескова, который тоже говорил, комментируя ситуацию резонансную в Адлере, когда сотрудники полиции при исполнении затащили к тебе девочку и к сексу ее склонили. Он говорит, что не надо, во-первых, по всем равнять, вот по этим равнять всю полицию в целом, и в конце концов преступление совершает гражданин, а не полицейский.
В конечном счете он прав. Конечно, как гражданин.
Так вот почему что 318-я статья, получается, и еще статья, вот, по которой пытались посадить Голунова, это фактически какой-то, приоритет, что ли, которым пользуются сотрудники правоохранительных органов?
Ой, Жень, огромный вы вопрос поднимаете. Дело вот в чем. Сама идея вот этой статьи заключается в следующем. Человек, защищающий безопасность и общественный порядок и покой всех остальных граждан от потенциальных нарушителей, должен иметь какую-то гарантию защиты. То есть он не должен выходить на бой с человеком, в котором может оказаться, что его просто побьют. Поэтому всякое, я бы сказал, даже прикосновение уже трактуется как покушение на, так сказать, нанесение физического вреда представителю власти. То есть насколько избыточна эта статья, сказать трудно, но логика понятна. Если я в форме, и если мне приказ отдан остановить безобразие, нарушение общественного порядка, то я должен гарантированно быть защищен от того, что мне не придется драться и с неизвестным исходом. Я имею иммунитет изначально, меня нельзя трогать, и граждане должны это понимать. Поэтому даже, понимаете, доходит до того, до абсурда, что брошенный пластиковый стаканчик уже воспринимается как почти совершенное преступление, а именно нанесение вреда.
Знаете, как бывает, есть такое выражение, что она на меня так посмотрела, что я был сражен. Вот получается, с сотрудниками полиции как будто так же. На них как-то посмотришь, о боже, я сражен. 13% наших слушателей говорят, что доверяют полиции, а 87% говорят, что нет.
Ну, видите, в чем дело. Это подтверждает предыдущую мою мысль, если это можно назвать мыслью, о том, что это серьезная общественная проблема, которую нам с вами вместе предстоит решать. Замалчивать ее невозможно. Ждать очередного Голунова Устинова не надо. Надо действительно буквально сейчас, и вот мы это с вами делаем, серьезнейшим образом ставить эту проблему и искать решение.
И вот как раз слушателей тоже будем подключать после информационного выпуска. Леонид Поляков у нас в гостях, политолог, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Новости потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Леонид Поляков у нас в гостях, политолог, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических политических исследований. Лимузин говорит, был просто приказ защитить, а не сломать ногу велосипедисту. Он не велосипедист, а бегун был. То есть вы считаете, что перестарались, да?
Да, его, значит, был приказ защитить. Вы знаете, Евгения, мне пришло в голову буквально сейчас, у нас с вами такая горячая дискуссия, на самом деле, правильная, что проблема того требует. Может быть, мы спросим, не знаю, на ваш выбор,
да.
Действительно ли, опасаются ли наши сограждане того, что могут случиться массовые беспорядки как результат попустительства?
Попустительство ну, в смысле, с кого,
смысле,
с чьей стороны?
Ну, в смысле, со стороны правоохранительных органов.
Что есть, а что значит попустительство?
Ну, то есть, вот человек действительно участвовал в несогласованных митингах, там что-то сделал, а его не наказывают, никак не... Никакого
так это, а если бы ДКБ на носу росли грибы, извините, а здесь-то мы отталкиваемся с вами от того, что уже есть по факту.
Я понимаю, но сама идея вот этого вопроса, вам как кажется?
Какая?
Вопрос простой. Опасаетесь ли вы, что если не будут жестоко, то есть не жестоко, жестко наказывать любых нарушителей,
за пластиковый стаканчик, то возьмутся за вилы, что ли?
То могут начаться действительно широкие массовые беспорядки. Опасаетесь ли вы этого?
Опасаетесь ли вы этого даже? 7-3-7. Ну, понимаете, Леонид Владимирович, это получается... Нет, мы можем спросить, конечно, но мы с вами в данном случае отталкиваемся от той реальности, которая есть, а не от того, что. Потому что мы с вами можем, как раз вот Михалыч говорит, в Ингушетии демонстранты вообще ОМОНовцам головы проламывали. Несколько человек в реанимации были, часть силовиков с перелом. Где дела? Где наказание, в конце концов, за тех людей, которые, соответственно, проламывали голову вот этим вот ОМОНовцам?
Вы знаете, следствие идет, я не могу сказать, что я абсолютно в курсе, но следствие, оно не прекращается. Действительно, там, судя по тем роликам, которые мне довелось видеть, это, в общем, реальный бой такой настоящий.
Бой был, да. И некоторые сразу вспоминают тяжелых, Гонконг, да. Тот же самый, где в итоге додавили все-таки.
Ну, Гонконг, в общем, пока еще не Россия, хотя...
Гонконг, а Ингушетия Россия.
Ингушетия Россия.
Была, 7-3... есть и будет, да. Вот, 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, да,
добрый
пожалуйста.
День. Добрый день.
Как вас зовут?
Вот сразу отвечу на вопрос гостя.
Давайте.
Нету никакого страха, что это приведет к каким-то беспорядкам, к митингам. Мне как раз кажется, что наоборот. Если будут давить, то в какой-то момент у людей терпение кончится и начнутся действительно беспорядки.
То есть, скажем так, люди будут считать, что а нечего терять, потому что все равно за пластиковый стаканчик можно уехать на 3 года.
Конечно.
Понятно, спасибо. 7373-948, это телефон, прямой эфир. Это, знаете, возвращает нас в дискуссию, а кто все-таки, скажем так, первый-то начал? То есть кто-то говорил, что вот если сотрудники правоохранительных органов так бы усердно, будем говорить так, не работали, так не усердствовали, помните, там сколько-то людей задержали, еще много подростков задержали, которые вообще были тоже не при делах, их отпустили, что если бы вот такой вот работы со стороны силовиков не было, то все было бы мирно, тихо, все бы забыли, и вообще все бы ушло с 8 сентября вместе.
Да, можно предположить, что это такая гипотеза сработает, но, повторюсь, у силовиков, вот та логика, о которой мы с вами раньше говорили, они должны защищать закон и порядок, это их призвание, это их обязанность, это их долг, и они рассматривают свой долг именно таким образом, применять все силы, которые доступны в данной ситуации для того, чтобы любого, кто, по их мнению, нарушает общественный порядок, привести к этому порядку, даже если это действительно со стороны выглядит довольно жестоко, как избиение, скажем, палками, что действительно является чрезмерным применением силы.
7373-948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день, меня зовут Эдуард.
Да.
Скажите, пожалуйста, а может быть это провокация?
С чьей стороны?
Со стороны силовиков.
Чтобы что?
Потому что они, вот смотри, вы же сами говорите, что задержали совсем невинного человека.
Я не говорила про невинного, то есть было очень странно.
Не, подожди. Это так, судья его, как говорится, я это вот не принимаю за факт, это вот я тоже не принимаю, это, видимо, это тоже это самое.
Скажите, что этим хотели спровоцировать или кого спровоцировать?
А вы же сами говорите, вы же сами правоохранительные органы.
Провокация правоохранительных органов.
Против кого? И с какой целью?
Гайки закрутить, чтобы боялись.
Нет, провокация – это поступок, на который мы рассчитываем, что кто-то, наш контрагент, что-то сделает.
Чтобы было больше задержаний, чтобы потом были посадки, чтобы потом бы боялись, чтобы потом не выходили. Вот такая логика, например.
Ну, я не очень...
Ой, сложно очень.
Да-да-да, для моего ума это не очень доступно, но я услышал про другое. Понимаете, если правоохранительные органы или так называемые силовики совершают какую-то провокацию, я буду говорить как политолог, то обычно подразумевается, что есть некий блок силовиков, который совершает сознательные действия, направленные для того, чтобы усилить свою позицию.
Ну, это как политическом истеблишменте. Вот, как раз это было тоже в версии с делом Голунова, что там какие-то борьба условно двух башен, как это
совершенно верно
называть. Вот он. И поэтому
я
вот
думаю, наш слушатель
произошло.
На это выводил, на этот разговор.
Конспирологию мы очень любим.
Да. В общем, некоторые основания для этого есть, потому что действительно в прошлом и даже в настоящем, так сказать, некая, я бы сказал, такая внутривластная конкурентность действительно существует. Вот, но я не думаю, что случай с Устиновым – это провокация, которая нацелена на то, чтобы вот каким-то образом что-то выиграть и кого-то спровоцировать на действия, выгодные условному блоку
силовиков.
Но просто
таким образом можно думать, что лидер протеста – это коллективный поп-гапон.
Есть такие подозрения тоже.
У вас есть?
У меня нет.
Это не так?
Нет, ну, я не готов входить вот в эти действительно глубоко конспирологические версии. Понимаете, на конспирологии далеко не уедешь. Вернее, в любом поступке, в любой ситуации, помните фильм «Теория, значит, заговора» вместе с Мелом Гибсоном, да? Ну, в любой ситуации можно найти кого-то, кто тайно чем-то рулит, и это нужно разоблачать. Понимаете, недалеко до паранойи.
Громли говорит, да все может быть проще, ОМОНовцев на Болотной дали квартиру. Когда Болотный был, но там, по-моему, ему как-то у него сотрясение мозга было, если я не ошибаюсь, у ОМОНовца.
Ну, в смысле...
На Болотный. Но имеется в виду, что выслуживаются.
То есть сознательно идут на физические страдания, что потом...
Помните палочную систему, под которую Голунов-то чуть было не попал? Вот оно и есть.
Да, еще одна проблема, действительно. Люди, которые стоят на страже нашего с вами мира и покоя, служат в такой организации, которая должна отчитываться за то, что она... Столько-то человек,
служат.
Что преступников нейтрализовало и так далее. И эта палочная система, между прочим, тоже одна из серьезных проблем. И, насколько я помню, она еще из Советского Союза идет. Это не сегодняшняя наша проблема. Как действительно оценивать качество работы правоохранителей, если у них существует количественный подход? Где угодно, там ГИБДД, вот эти все, да? Если ты не принес столько-то штрафов, да, то чем ты занимаешься? Ты хлеб зря ешь. Вот эта отчетность наших правоохранителей, мне кажется, пока ее каким-то образом не удастся заменить и научиться оценивать результат их работы не потому, сколько он поймал наркоманов, где среди которых 90% оказывается просто случайных людей, вот до тех пор, пока эта палочная система будет существовать, очень хорошо, Женя, что вы на эту тему в очередной раз выводите.
7-3.
Мы будем иметь вот эту проблему.
7373948, телефон прямого эфира. Так, еще, а может быть, просто силовики вообще ипатии, говорят, президента подставляют таким образом. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Сергей. Москва.
Да, Сергей, пожалуйста.
Добрый день, Сергей, да.
Да, значит, я считаю, что к защите закона и порядка действия силовиков никакого отношения не имеют. Здесь играет роль какие-то внутренние... Это мое мнение, еще раз.
Да.
Какие-то внутренние комплексы, неудовлетворенности или что-то такое этих людей, которые там работают, этим пользуются правящие классы, чтобы настраивать против людей, которые покушаются, скажем так, на стабильность их каких-то интересов, да, не самых честных. И пользуясь этим, то есть пользуясь вот этими комплексами этих людей, натравливают их просто на людей, тем самым, ну, как они считают, защищают как бы свою территорию. От,
понятно, Сергей. Понятно, Сергей. Я думаю, что вы в числе 87 тех, кто не доверяет, конечно, да?
Ну, это вопрос, говорят, какая задача у армии, какая задача у полиции.
Вот, но дело вот в чем. Это другая проблема. Сергей поставил вопрос о том, о психической адекватности тех, кто служит в этих правоохранительных органах, Росгвардия, ОМОН и так далее.
Качественный состав штата.
Да. Вот мне кажется, что это тоже должно быть предметом нашей с вами заботы, потому что в некоторых случаях...
Да почему наши... А что от нас-то с вами вот сейчас зависит,
Жень,
скажите?
Повторяю, все зависит от нас. Вот мы с вами сейчас говорим, это не просто воздух. Я думаю, что нас слушают, нас понимают, кто-то поддерживает, кто-то возражает, но сама проблема не должна... Понимаете, в чем дело? Мы все время ждем очередного Голунова.
Чего мы ждем? Как раз-таки с Голуновой такое ощущение, что и началось.
Но получается, что так. Пока Голунов не клюнул, так сказать, вот эта проблема подброса наркотиков, она как-то не стояла. А ведь все же знают, что это есть, что это было. И если бы не я, мы, Голунов, если бы не такая массовая реакция журналистского вашего сообщества, еще неизвестно, что бы произошло. Поэтому не надо ждать ни Устинова, ни Голунова.
А что
надо? Проблема серьезная, повторюсь.
Хорошо. Надо вот поднимать... Осудили кого-то незаконно по вот этой Голуновской стазе? Суд низшей инстанции, потом суд высшей инстанции, потом еще
возвращаемся
что-то.
Процесс расследования дела Голунова идет. И вот надо общественный контроль над этим, чтобы действительно никто не ушел безнаказанно из тех, кто это делал. И в каждом таком случае, вернее так, нужно добиться того, чтобы не было таких случаев. И возвращусь к этой системе, к этому подозрению
Сергея. Вы верите в общественный контроль против людей с дубинками, в шлемах, с оружием?
Женя, я верю в нас с вами. Не надо молчать. Не надо молчать. Надо говорить о том, что нас действительно тревожит. В этом смысл гражданского общества. Если мы все сидим по своим квартирам и, так сказать, недовольны, свое недовольство выражаем на кухнях, это одно. Это советский вариант. И, кстати говоря, к чему пришел Советский Союз, когда разрешили говорить. Помните, да? Через 5 лет государство исчезло.
Ой, именно потому, что разрешили говорить.
В том числе, конечно.
А не потому, что нефть упала. Просто экономика схлопнулась.
Еще один фактор, да. Еще и ГКЧП, слава богу. Значит, спасибо товарищам за наше счастливое детство и так далее.
Смотрите, Леонид Владимирович, еще одна тема остается. Эксперт финансового университета при правительстве назвали Тольятти, Омск и Барнаул лидерами среди российских городов, где больше всего молодежи готовы переехать из родного города в поисках лучшей жизни. Данные приводятся в исследовании миграционных потоков молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, живущих в крупных и средних городах.
Да.
Тольятти, Омск, Барнаул, Челябинск, Волгоград. Меньше всего доля потенциальных молодых мигрантов в Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе и Москве. Но это как бывает, из поселка хочется, из деревни хочется в поселок, из поселка в село, из село в город, из маленького города в крупный город, из крупного города за границу. Вот как-то так.
Ну, Омск, наверное, не поселок, нет?
Нет, Омск как раз город, конечно.
Но из него Омск, как Барнаул. Раз больше всего, да?
Тольятти, Омск, Барнаул, да, да.
Барнаул тоже, мне кажется, не очень маленький город.
А, не маленький город, но... Не а миллионник? Что там делать?
Нет,
молодежи.
Вот, да, я прочитал тоже это, так сказать, сообщение коллег из Финн-университета. Интересное исследование. Мне кажется, что чем больше вот нас, так сказать, измеряют таким образом, тем больше мы понимаем, что с нами происходит. А их объяснение такое. Значит, в этих городах перечисленных, 5, по-моему, да? Там довольно высокий уровень образования у молодежи.
Угу.
Есть возможность, так сказать, понимать какие-то высокие стандарты, так сказать, личностного роста, личностного развития. И люди, которые действительно понимают, что потолок на месте уже достигнут, они стремятся расширять возможности самореализации, поэтому покидают эти города. А там, где, в общем... И пока еще нет, там вот перечисленные города, из которых в наименьшей степени люди стремятся уходить, либо, так сказать, еще невысокие стандарты сознания себя в качестве человека, который готов на большее, либо уже, так сказать, достигнута комфортная среда, в которой можно реализовываться. Я не знаю, как насчет Грозного, например, да? Возможно, что в республике вполне достаточно вакансий и мест, где можно себя применить. А вот в тех городах, о которых
говорится... Ну, потому что в основном мужчины работают, наверное,
наверное.
А женщины дома с детками...
Вы знаете, вот хочу побывать там, посмотреть, как на самом деле выглядит все это. Может быть, действительно и так. Вот, но из тех кадров хроники, которые я видел, женщины довольно активно присутствуют на улице. То есть имеется в виду, что, скорее всего, все-таки они не работают, а действительно либо за покупками, либо еще как.
Давайте еще одно голосование запустим.
Давайте.
Попробуем так. Вам, товарищи, в том месте, где вы живете, плохо... Или хорошо? Давайте так, 134-21-35.
Хочется уехать или нет?
Да? Вам плохо, да, и вы бы хотели уехать, 134-21-35. Вам хорошо, вас все устраивает, 134-21-36. Потому что не так давно возникал вопрос, точнее, как президент поручил проработать вот эту вот схему по 2% ипотеке на Дальнем Востоке. Потому что, говорит, людей надо там оставлять, каким-то образом сохранять. А они все,
там сначала они все уезжают.
Ипотека 2%. Ну, там гектар на болоте тоже, там, да, проблемы есть определенные. Ипотека 2%. Логичный вопрос из тех, от тех же самых людей в Омске и Барнауле, а почему не нам 2% тоже? Говорит, ну, это дорого будет, надо вот людей там оставить. Такое ощущение, что это как-то власти очнулись, и такая вот точечная, как это, тактический ход. Давайте мы вам дешевую ипотеку, а вы там останетесь. Ну, хорошо, я там останусь. А что я там делать буду?
Немножко другая, проблема, Женя.
Какая?
Вот в связи с тем, что вы сейчас подняли вопрос Дальнего Востока, ну, скажем, Владивосток, вот я побывал там в 15-м году, как раз побывал в университете дальневосточном на острове Русском, замечательная база, прекрасно, Хабаровск тоже замечательный город, то есть там все, так внешне все замечательно выглядит, но действительно тенденция оттока превышает, значит, вот этот наплыв туда людей. Конкретная проблема, я не берусь ее решать, но дело вот в чем, вообще говоря, в современных государствах, вообще в современном глобальном мире, миграционные потоки, потоки, связанные с поиском мест для максимальной самореализации, это норма. То, что мы начинаем внутри себя замерять тоже подобные процессы, это хорошее начало.
Да, от нищеты люди другой вопрос, бегут, Леонид Владимирович.
Это другой вопрос. Согласен, есть места, и эта статистика показывает официальная, где, то есть регионы со средней зарплатой по региону, ну, скажем, не на порядке, конечно, но в разы меньше, чем, скажем, в столичных городах, да? Питер, Москва.
То есть это вынужденно, скажем так. Человеку бы и хотелось в Барнауле остаться, наверняка.
Совершенно верно. Это другой поток миграции, другая мотивация. Но то, что коллеги из Финн-университета обследовали, они интересовались трендом, который связан с попыткой молодежи найти себе применение в Российской Федерации в наиболее благоприятных местах.
Это проблема для государства, что молодежь вот так вот именно сама ищет? Или, как это, государство дало вам свободу, а свобода вам дает большую ответственность? Одно дело, как было распределение, вот тебе или Сахалин, или Владикавказ, пожалуйста, выбирай.
Ну, ответственность – это понятие, связанное с тем, что ты действительно должен, что ты действительно, у тебя есть некая обязанность, долг перед страной, перед родиной, и то, что вы привели пример, тебя посылает родина служить там, значит, ты должен туда или должна туда ехать и все, и служить. Это Советский Союз полностью, помните, да, распределение и так далее. По зову сердца и по партийному мандату поехал там целину и так далее. Сегодня совершенно другая культурная среда, сегодня другой тип мотивации, понимаете, поэтому относиться к этому нужно тоже нормально, но прежде всего научиться понимать, насколько серьезны эти потоки, насколько серьезный отток и обезлюживание вот этих городов, как это влияет на качество, скажем, местной управленческой, образовательной, культурной среды. То, что люди стремятся в столице, это очень давняя история. Помните выражение «понаехали тут»? Лимита.
Так.
Это же Советский Союз. Так. Казалось бы, там все условия были для того, чтобы на месте расцветали все, так сказать, цветы, культура, образование и так далее, и так далее. Все равно все
потому что людям не хотелось, например, из Москвы или на Сахалин, или во Владикавказ по распределению.
А тем, кто там был, хотелось, наоборот, в Москву, в том числе и особенно по Российской Федерации, чтобы не, так сказать, участвовать в движении колбасных поездов, помните,
да? Да, лимузин вот. Говорит, а что понимать-то? И так понятно, не считаем рак, вот и едут в столицу, как в единственное место, где можно как-то себя применить.
Проблема, действительно, вот эта тенденция оттока всего лучшего, сливок интеллектуальных, культурных из, условно говоря, российской провинции в города, центральные мегаполисы.
Только сливки, вы считаете?
Ну, наверное, да. Хотя, наверное, все стремится. Но лучшие мозги действительно идут сюда, это правда. Они находят здесь места, где можно самореализоваться, причем за очень приличную зарплату.
Ну, не у всех очень приличная зарплата. И те же самые, например, там, строители, которые приезжают из Омска, они тоже там, за 30 тысяч рублей готовы здесь работать. Получается,
Потому что у себя в Омске такой работы ты не найдешь.
Но здесь снимать квартиру или комнату, еще, может быть, семью содержать, типа, то на то и выйдет. Что там на 10 тысяч жить, что здесь на 30
знаете,
наживать.
Женя, я оптимист вот в каком смысле. Я думаю, что все-таки мы действительно так прочно и основательно вошли в цифровую эру.
И?
Это значит, что это пространство, в котором человек может начать себя очень легко и, может быть, очень продуктивно реализовывать, что называется, не вставая с дивана.
В каком-нибудь Дивногорске как человек себя может реализовывать?
Вот,
400 километров от Владивостока.
Нет, я понимаю, но если у него есть широкополосный интернет скоростной и связь с любыми другими центрами не только России, но и всего мира, что действительно происходит, я повторюсь, переход в цифровую эру означает, что все больше вакансий, все больше возможностей реализации себя в этом цифровом пространстве.
Государство дает, скажем так, я пытаюсь понять, роль государства здесь какова. Mm-hmm. Государство дает, скажем так, средство.
Да.
То есть интернет, а там реализовывайся как хочешь. Хочешь, переводи с китайского, например. Да, хочешь, да, еще что-то, да, делать. Но концепта у государства как такового, а что должны делать люди? А какую роль вообще государство российское имеет в мировой экономике, помимо торговли нефтью, пшеницей и оружием? Этого нет.
Я сказал бы больше. Не просто концепта. Нет смысла и нет идеи нашего постсоветского мира. В Советском Союзе мы с вами знали, что мы делаем. Мы строили коммунизм. Веришь, не веришь, вышел на улицу, написано, да? Мы строители коммунизма.
Мир труд мой, да.
Это, да, коммунизм – это молодость мира, его возводить молодым и так далее.
Ну, утопия же
оказалась. Одни считали утопией, другие – оказалось. Но дело в том, что постсоветский мир, Россия в нем, действительно себя только еще ищет. Мы должны с вами определить смысл своего постсоветского бытия. Никто нам не придумает.
Мы должны справиться с полицией, скажем так, точнее, помочь полиции найти баланс в правоприменительной практике.
Правильно.
Мы должны с вами как-то
именно
государство
так.
российское.
Знаете, именно так.
Предложить.
Именно так. Я настаиваю на этом. До тех пор, пока мы с вами не ощутим себя активными, правомочными и ответственными гражданами за самих себя и за всех остальных, в этой стране ничего не будет.
Вот, пожалуйста,
мы будем докатываться вот на том, о чем вы говорите.
А
пшеница,
так не
нефть, газ и так
пока
далее.
Пока так и есть, нет?
Пока вам есть. Так, давайте к самим себе предъявим этот вопрос.
В смысле?
Ну, в смысле, зачем мы ждем, что нам кто-то объяснит, в чем смысл нашего существования?
Так нет, как раз никто не объясняет.
И не надо. Давайте ее сами создавать для себя.
Вот.
Давайте сами состроить свою жизнь.
Очень была большая...
Индивидуально и совместно.
Вот, очень было. Так индивидуально или совместно? Подождите.
Нет, индивидуально и совместно, потому что качество совместного участия зависит от каждого индивида. Как футбольная команда. Если у вас 11, грубо говоря, дубарей, то у вас никакой Манчестер-Сити не получится. Никакой Гвардиола с вами ничего сделать не может.
Угу.
Понимаете? Поэтому индивидуальное качество каждого... решающие в вопросе о том, каково наше гражданское общество и результат нашего действия.
Конечно, но вам сразу могут сказать, что вот, пожалуйста, был Илон Маск или Марк Цукерберг.
Да,
учились есть, люди, да, придумали.
Да.
Значит, один придумал Facebook, другой придумал
Билл
SpaceX.
Гейтс есть, да.
Билл Гейтс, который с нуля что-то придумал.
Да, да.
Скажет, а что, значит, там люди, которые одногодки, например, с Биллом Гейтсом в Российской Федерации. Вот 90-е годы Советский Союз развалился, там кто-то отжал завод какой-то, еще что-то. Вот как.
Жень, вы такой поднимаете пласт тяжелейший того, что было в 90-е, да, и если действительно, я понимаю, как много у вас сочувствующих, потому что, но на самом деле, вот два человека одинаково работали на одном и том же, условно говоря, сталелитейном заводе.
Uh-huh.
Оба инженера, один инженер до сих пор инженер, получает пенсию 12 тысяч, а другой инженер 12 миллиардов долларов.
Ух ты.
Ага. И у того инженера, который на 12 тысяч пенсии, у него вопрос, а как это? Вот какой пласт вы поднимаете? Но я хочу напомнить, что в 91-м году мы с вами все говорили одно и то же. Должен быть частный собственник, хозяин.
Я еще не умел говорить в 91-м году, прошу прощения. 7373-948, телефон прямого эфира. Понимаете, скажем так, капитализм в Российской Федерации тоже поняли по-своему.
Разумеется. А его везде понимают по-своему. Капитализм во Франции, в Штатах, в Японии и в Швеции – это четыре разных модели капитализма.
Нам ни на что ориентироваться не нужно.
На себя.
Вот и русский капитализм.
Давайте научимся ориентироваться на себя.
Михаил нам звонит. Здравствуйте, Михаил. Прям 30 секунд у нас осталось.
Я понимаю. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Когда я вас слушаю, Леонид, дорогой, бесед... Я не могу не процитировать Беранже.
Значит, кому давайте.
Господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет...
Человечеству сон золотой, да.
Понимаете, вот эти вот рассуждения Луки Утешителя, мы слышим от вас и от других политологов.
Понял.
Франция,
да.
Наполеона.
Давайте я вам процитирую Некрасова.
Да,
давайте
спасибо.
Некрасова процитирую напоследок. От пирующих, праздно болтающих, умывающих руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви.
Минутка,
да,
поэзии
вот так,
на,
да?
радиостанции, говорит Москва. Итоги голосования. 74% говорят, что им плохо, хотелось бы уехать. 26% говорят, что все хорошо. что скажете?
Ну, вы знаете, оба позитивных. И нужно, чтобы кто-то двигался, и нужно, чтобы кто-то был доволен жизнью. Так что...
74 недовольны, 26 довольны.
В этом прогресс.
Леонид Поляков у нас был в гостях, политолог, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Леонид Владимирович, мы вас ждем еще. Спасибо.
Спасибо огромное. Всего доброго.